личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 9 декабря 2013 года. Революция в педагогике. Обучая учителей интегральной методике, необходимо привить им те рамки, внутри которых они поместят свой предмет, чтобы преподавать его в интегральном стиле. Допустим, тема их предстоящего урока – закон Ньютона. Я предлагаю им сесть в круг и, соединяясь вместе, преподнести ее с интегральной точки зрения. Сначала я читаю текст по частям, и каждый из них повторяет его немного по-своему. А затем я задаю вопрос, и они пережевывают его между собой, пытаясь на него ответить. Когда они придут к единому мнению, их общий ответ будет засчитан, как правильно сданный ими общий экзамен, что называется «победила дружба». Самое главное – получить интегральный ответ. При этом нет отстающих и нет передовых. Каждый должен дополнять друг друга. Так мы учим преподавателей работать с детьми. До тех пор, пока дети, участвуя все без исключения в обсуждении, не объяснят друг другу закон Ньютона, они его не поймут и не узнают. Но как только это произойдет, весь класс готов. Ведь когда дети слушают друг друга, внутренне пережевывают материал, пропускают его через себя. Они все воспринимают иначе, и это дает потрясающий результат. Они учатся у друг друга. Учитель здесь вовсе ни при чем. Он отдыхает. Он может контролировать процесс, но не более того. Правильно ученики говорят или неправильно, где-то запутались, не поняли текст. Он должен им пояснить это одним словом, и все. Он учит их работать с книгой, учит обсуждать, учит понимать материал. Наполнение – это преподносимый им материал, тот же закон Ньютона. А форма подачи наша – интегральная. Здесь предстоит целая революция в педагогике. Из телевизионной программы «Сквозь время» от 24 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Хорошо забытое старое. Вопрос. Интегральная форма обучения позволяет педагогам и родителям понять те вопросы, которые, как правило, нигде не обсуждаются. Например, то, что с 3 до 6 ребенку нужно давать глобальное представление о мире через интегральную систему. Естественно, у них возникает вопрос. У вас хорошая идея, но как это сделать? Ответ. Настоящая система воспитания предусматривает, прежде всего, воспитание родителей, а затем уже воспитание детей. Поскольку воспитание ребенка должно начинаться с нулевого возраста, родители должны знать, как к нему правильно относиться, какие навыки ему давать. Ребенок, всасывающий все из окружающего пространства, чувствует нюхом, как маленькое животное, взаимоотношения родителей между собой, отношение к нему окружающей среды и так далее. То есть здесь мы, в принципе, ничего нового не даем, а просто делаем акцент на том, что правильное окружение формирует человека, создает для него хороший, красивый инкубатор, ничего больше. Я не вижу здесь смысла особо выпячивать, чем мы отличаемся от других. Мы делаем акцент на некоторых элементах, которые все забыли и давно не применяют. Например, на взаимодействии в круге, чтобы у детей была возможность поговорить, обсудить между собой какую-то тему. В детском саду обычно говорит воспитательница, а в школе детей рассаживают по немецкой системе, так что они смотрят либо на доску, либо в компьютеры. При этом учитель стоит перед классом. Однако правильное обучение заключается в том, что учитель не сходит к детям. Даже если преподавание ведется по немецкой системе, он все равно должен спуститься к ученикам и организовать между ними обсуждение. Ведь мать, играя с ребенком или читая ему книжку, ведет себя с ним на равных. То же самое здесь. Это мягкий естественный подход, который сейчас совсем забыт. превратившись в нечто шаблонное, мертвое. Из телевизионной программы «Сквозь время» от 24 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Теоретическая основа и практическое приложение. Вопрос. Может ли методика интегрального воспитания стать альтернативой существующей системе образования и неким народным образованием? Ответ. Дело в том, что интегральное воспитание – не замена системы образования, а замена подхода к человеку, классу учащихся, группе людей, к обществу, к человечеству, когда ты смотришь на них лишь как на интегральное сообщество. Ведь только в таком виде мы правильно позиционируем себя относительно природы, самих себя и так далее. Речь идет только о форме подачи материала. Она должна быть круглой. В таком интегральном виде можно преподавать все научные дисциплины. Учащиеся садятся в круг, обсуждают между собой предмет, отвечают на вопросы, учатся друг от друга. Вопрос. Традиционная система образования строится на обучении и воспитании. Мы через нашу методику занимаемся только вопросами обучения. Или все-таки берем такой сектор, как воспитание? Ответ. В интегральной методике образование сочетается с воспитанием. Когда мы обучаем класс, группу людей на предприятии или группу родителей, мы даем им цикл бесед совместно с семинарами и круглыми столами, объясняя, на чем основана наша методика, почему она работает именно так, а не иначе. Мы увязываем ее с общей концепцией. Вселенная, человечество, природа, кризис и прочее. Поэтому, как и любое учение, наша методика имеет под собой теоретическую основу и практическое приложение. Из телевизионной программы «Сквозь время» от 24 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Чтобы исправить сердце. Вглядись в слова мудреца Авраама ибн Эзры из его книги «Есот Море». А теперь обрати внимание и знай, что все заповеди, записанные в Торе, призваны исправить сердце. Бааль Сулам, предисловие книги «Паним Меирот». Люди, занимающиеся внешним выполнением Торы, очень в этом ошибаются. Когда оставлено требование Творца, когда множество мудрецов Торы не знает, зачем она нужна, когда предназначение мудрости Торы кажется им лишь добавлением тонкостей в талмудических дебатах. Рав Кук, письма, часть 2, 153.
Радиоверсия.
Бойся пойти на штрафной круг. Вопрос. Как подготовить себя к тому, чтобы работать, не имея на это сил, то есть без горючего? Ответ. Важность цели нам дают сверху, и сверху поддерживают нас. Нет таких героев, которые сами держатся за нее зубами. Каждый живет только по милости Высшего. Как только мы получаем небольшое отягощение сердца, тут же начинаем плакать. И так все без исключения. И не потому, что ты слабее других. Но нужно понять, что под усилием подразумевается не физическая работа. Если ты напрягаешься и делаешь что-то благодаря физической силе, значит это обман. Ведь для истинного усилия, которое выше человеческих сил, у тебя не может быть сил. Если ты в состоянии прилагать силы и что-то делать, это не засчитывается за усилие. Усилия – это попытки соединиться с учителем, группой, книгами, впечатлиться от них важностью цели, Творца, важностью действия и работать на их горючем. У тебя самого нет энергии для приложения таких усилий. Но если ты получишь ее через них, то она у тебя будет. То есть усилие – это не просто какая-то работа. Усилие в том, что ты тянешься к учителю, группе, книгам, чтобы с их помощью пробудиться и получить от них горючее для работы. Только это засчитывается за усилия и ничего больше. Если у тебя еще до обращения к группе была энергия, значит это простой эгоизм, а не усилие. Если и после у тебя есть энергия, значит ты получил ее свыше. И это тоже не считается усилием. Усилие только в том, что ты организуешь все так, чтобы вдохновляться через группу. Нужно все время видеть эти три средства: учителя, группу, книги, как адаптер, соединяющий тебя с Творцом. Больше тебе неоткуда взять жизненную энергию. Это твоя инфузия, кислородный шланг. Если ты не присоединяешься к нему, то умрешь. Если товарищи все время помогают тебе, ты никогда не забудешь об этом. Это и называется поручительством, без которого ничего не получится. А если ты не использовал предоставленный шанс, то тебе снова вернут его, но неизвестно когда. Может быть, через 10 лет, а может, в следующем жизненном круговороте. Каждый миг отрезан от предыдущего, и никто не знает, когда этот шанс повторится. Данное мгновение уходит, и, возможно, ты снова проснешься только через множество жизней. И так может случиться с любым из нас. Возможно, только через 200 лет, согласно программе развития, ты наконец снова получишь пробуждение. Товарищ в чем-то схалтурил, поленился, и ты не получил через него то, что должен был получить, и пошел на следующий круг. Вопрос. Получается, что я уже приговорен, и от меня ничего не зависит? Ответ. Все зависит только от тебя. Тебе надо лишь пробудить товарищей. Сверху дарует Тору каждый день. Если вы создали условия снизу, просто получайте ее. Из урока по статье из книги Шамати от 8 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Даровано высшей милостью. Из статьи «Смысл самопожертвования» Шамати номер 219. В малом состоянии, катнут, человек не ощущает пользы себе, не чувствуя никакого наслаждения в рабстве Творцу. И чем больше прилагает усилий, тем больше увеличиваются его страдания, пока не накопятся страдания и усилия до определенной меры, так что Творец сжалится над ним и даст ему ощутить вкус в рабстве, как сказано, пока не прольется на него свет свыше. Вопрос. Что значит, что Творец сжалился над человеком? Ответ. В сущности, Творец ничего не обязан нам делать. Это мы требуем и думаем, что Он должен нам помочь. Но на каком основании? Он нам ничего не обязан. В прошлые века существовала традиция, что приговоренный к смертной казни падал на колени перед царем и благодарил за оказанную ему милость. Царь – это такая высокая персона, что даже его суд – это милосердие. Малхут – царство, означает суды, правосудие. Поскольку царь удостоил человека внимания со своей бесконечной высоты, то любые его приказы обращаются в милость. И нужно принять их как самые добрые. Так принято согласно законам истинного царства. Человек работает и в итоге получает силы, позволяющие подняться на следующую ступень. Но при этом он раскрывает, что не своими силами поднялся, а просто выполнил условия, после которого получил помощь свыше. Творец дает ему экран, благодаря которому он раскрывает высшую ступень. Со стороны Творца это всегда милость, ведь человек еще не работал над этой ступенью. Мы никогда не работаем над высшей ступенью и вообще не знаем, что делаем. Наша задача – выполнить несколько условий, после которых Творец сжалится и поможет нам. Важно наше усилие. Сверху поставлено условие, что человек получает за свои усилия такое, чего сам не способен достичь. Это приходит как дар высшего милосердия. Из всего огромного круга мироздания мы постигаем лишь тонкую линию, все остальное присоединяется к нам потом. Извлеченное из бескрайнего моря нечистых сил высшей мудростью. Но нельзя сказать, что мы получаем все это за даром, потому что награда приходит в счет наших усилий исправить отношения друг с другом. Из урока по статье из книги Шамати от 8 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Перпетуум мобили. Работа всегда делится на две части. В период скрытия и в раскрытии. Даже в состояниях до раскрытия есть периоды, когда скрытие усиливается, а потом ослабевает. И мы начинаем чуть больше понимать и чувствовать. В периоды раскрытия мы получаем подсветку в сердце и разуме, а потому тянемся к соединению, к учебе, к духовному пути, превозносим Творца и цель. А в период скрытия наоборот, мы не хотим продвигаться, недовольны условиями работы, пренебрегаем целью. Тут уже можно идти только верой выше знания, благодаря преданности души и собственным усилиям. Выше своего желания и человеческих сил. Эти условия никогда не изменятся. Это человеку нужно измениться. Так же, как он тянулся к знанию, приятному ощущению, наполняющему его во время подъема, так теперь он должен стремиться к преданности души во время падения. Но откуда взять на это силы? Ведь желание насладиться работает только на горючем, называющемся наслаждение. Наслаждение определяет цель и снабжает энергией для работы, позволяющей этой цели достичь. Но если сгущается тьма, скрытие и пропадает всякое стремление идти вперед, так что же делать? До определенного момента нужно продвигаться и прикладывать усилия, насколько только способен. Уже заранее установлен предел, до которого человек сможет это сделать. Получая горючее от группы, окружения, учителя, учебы, творца, то есть внешних источников. Когда-то он достигнет этого предела, даже если все имеющиеся у него средства идеально организованы. Это значит, он переполнил свою меру, и поверх нее уже рождается молитва. Он хочет работать без всякого вознаграждения, без наполнения, словно вечный двигатель, перпетуум мобили. Стать машиной, работающей без всякого горючего. То есть ничего не требовать. Ни величия цели, ни ощущения значимости своего действия. Никакой компенсации. Он работает лишь потому, что царю нужна его работа. Причем он не понимает этого царя. И не ощущает его. Чтобы не получать от своего осознания никакого вознаграждения и подпитки. Которую можно было бы использовать в качестве горючего. Он заботится именно о том, чтобы у него не было эгоистического горючего. Его усилия совершать действия без всякой мотивации называются преданностью души, самопожертвованием, сверхчеловеческими усилиями или верой выше знания. Такова его цель, ведь она позволяет очень точно измерить, действительно ли он стремится представить высшую силу, Творца. Если он на самом деле хотел бы ничего не желать для себя и ничего не получать, чтобы выполнять работу без всяких условий и ограничений, бесконечное время и в бесконечном объеме, выше всех компенсаций. Это точка, через которую он на каждой ступени начинает прикасаться к духовному. Такая точка называется точкой веры выше знания. Из нее образуется голова, рош, парцуфа. Относительно тела, гуф. Это уже высшая ступень, относительно текущей. Или слияние с ахапом высшего, как зародыш. Эти состояния очень точные. Человек может измерить их и так продвигаться. Поэтому преданность души – это не какое-то туманное понятие, а четко измеряется относительно желания насладиться человека. Если он ограничивает свое желание со всех сторон и хочет работать так, чтобы не получать никакого горючего и никакой компенсации для своего эгоизма ни в чем, то есть ни сейчас, ни в будущем, кто поднимается до состояния веры выше знания или преданности души. Из урока по статье из книги Шамати от 8 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Есть вещи, которые не проходят через провода. Вопрос. Совсем немного времени осталось до Московского конгресса выпускников МАК. Как помочь нашим товарищам, занимающимся виртуально, осознать преимущества реального контакта на конгрессе? Ответ. Если человек живет далеко и не встречается время от времени с товарищами по пути, у него нет шансов раскрыть высший мир. Ведь высший мир раскрывается во взаимосвязи между нами. Одних лишь виртуальных подключений совершенно недостаточно. Их не хватает даже на уровне этого мира. Казалось бы, какие замечательные средства коммуникации есть в наши дни. И тем не менее, ученые ездят на научные симпозиумы по несколько раз в год. Почему им мало бесед по скайпу? Почему так важно пообщаться лично хотя бы в несколько месяцев? Главное на таких симпозиумах – это именно келейные разговоры, живое общение. Погоду делают не доклады со сцены, личные контакты, дух события. Дело не столько в информации, сколько в атмосфере. И именно для этого они собираются. Полслова здесь, пара фраз там, беседа с глазу на глаз, даже мимолетная, все это дорогого стоит. И тем более у нас. Если мы не связуемся между собой подобным образом, жаль тратить время на заэкранную учебу. Ничего из нее не выйдет. Нам необходим личный контакт, потому что через него-то и проходит духовный импульс. Так что 13 декабря мы все встречаемся в Москве. Все наши товарищи со всего мира подключатся к конгрессу, а некоторые приедут на него. И это меня очень радует. Мы все теснее связуемся, спаиваемся друг с другом. И будем надеяться, что в этой взаимосвязи раскроется Творец. Из урока по статье «Наука Каббала и ее суть». От 6 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Потребность в Творце и его постижение. Мы даем различные имена высшей силе. Высшей не по высоте в нашем мире, а по ее качественному возвышению над всеми нашими силами. Она неизмеримо мощнее, она их исконный корень, а потому она высшая. Ее названия проистекают из того, как она проявляется по отношению к нам и как мы ее ощущаем. По сути, эти названия представляют сферот. Ведь высший свет ощущается нами, получающим желанием, сообразно с тем, как он светит в нем. Само слово «сфера» означает «светящийся», «сапир». Сфера Кетер – это источник света. А ниже следуют остальные сферот, остальные имена. Среди этих имен мы с вами выделяем несколько. Чаще всего мы говорим «творец» – «боре», поскольку он создал творение – «брия», нечто отдельное – «бар» – от себя, вышедшее наружу. В связи, протянувшейся сверху вниз, имя указывает на его статус – отношение к творениям, которых он создал. А с нашей стороны, в устремлении снизу вверх, «боре» значит «приди и узри» – «боре». Речь идет о состоянии, в котором мы видим его. Другое имя – Элоким. По направлению сверху вниз оно означает Ми-Эле. Эле – это Ахаб, а Ми – Гальгальта Вейнаем. Поднимаясь к Бине, мы соединяем Гальгальту Вейнаем с Ахапом и раскрываем такое отношение света к желанию, которое называется Элоким. По гематрии это то же самое, что природа, поскольку вся она проистекает и выстраивается из бины. Таким образом, природа высшего – бина, а природа низшего – малхут. Есть обозначение авая. одни, высший, властитель. По сути, Авая – это не имя, а структура, в которой, сообразно с имеющимся экраном, масах, раскрывается свет. В принципе, Авая включает все имена, поскольку кроме нее ничего не было создано. Одним словом, мы даем свету название в соответствии с тем, как он проявляется в нас. И потому нет Творца самого по себе, а есть лишь то, что человек постигает. Сказано об этом: «Из действий твоих познаем тебя». Судить можно только по тому, что видишь. Надо сменить подход и иначе проанализировать наше восприятие реальности. Ведь мнение Торы противоположно мнению обывателей. Сегодня, кого ни спроси, у каждого свое представление о Боге. Однако в нашем мире Бог – суть психологическая потребность человека, желание зависеть от кого-то великого и доброго. Это позволяет оправдать свое существование. Иначе непонятно, почему и для чего я живу, кто оплатит все мои беды и страдания в будущем мире. Подобная психологическая установка позволяет даже молиться о помощи и получать ее. Но может ли такое быть в действительности, без экрана и отраженного света, без реальных перемен? Разумеется, нет. Вера в нашем мире – психологическое явление. Взывая к Творцу, мы тем самым меняем свое желание. И тогда на новое желание свет проливается уже иначе. В результате мы выходим из предыдущего состояния в следующее, и наши ощущения меняются. На самом деле есть только свет и желание, и ничего более. Придет время, когда люди откроют глаза и увидят, что же они понастроили на протяжении тысячи лет. Да, это помогало идти вперед, но затем, чтобы в итоге обнаружить, весь наш мир со всеми его иллюзиями ничего не стоит. На базе этого решения люди придут к истине, и потому все оправдано. Однако в наши дни уже нельзя медлить с раскрытием истинного положения дел. Другого выхода нет. Все иные подходы и методики, кроме науки Каббала, суть измышления, развивающиеся лишь из эгоистических фантазий человека. Из урока по статье «Наука Каббала и ее суть». От 9 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Коллектив всегда умнее. Исследовать. Многочисленные примеры из повседневной жизни, казалось бы, убеждают нас в неспособности коллективного разума принимать правильные решения. Между тем, при определенных условиях, группа, даже состоящая в большинстве из людей, не блещущих интеллектом, часто оказывается ближе к истине, чем самые умные ее члены. Усреднение устраняет ошибки, сделанные каждым членом группы. Ошибки разных индивидуумов взаимно уничтожатся. Остается истина или нечто близкое к ней. Четыре условия, чтобы групповое решение оказалось верным. Мнение членов группы должно быть разнообразным. Каждый должен обладать какой-то своей информацией. Пусть даже это будет невинная интерпретация действительных фактов. Они должны быть независимыми. Мнение каждого не должно зависеть от мнения соседей. Группа должна быть децентрализованной. В ней отсутствует авторитет, за мнением которого могли бы пойти остальные. Необходим механизм, выявляющий общее решение. Реплика. Если группа связана единой целью, но разными путями ее достижения и ищет верный способ достижения этой цели, независимо от личной правоты каждого, то они при общем выяснении найдут истинное решение.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.